дар спасения, настоящее и будущее. Когда мы вообще в Писании говорим о спасении, это слово кажется для нас вроде бы понятно, но с другой стороны, когда мы читаем Священное Писание, оно очень многогранное, оно необычное, оно затрагивает временные какие-то свойства этого слова, настоящее и будущее. Оно имеет качественные какие-то вещи, и оно совершенно по-разному отображено в Священном Писании в виде разных слов, разных понятий и разных совершенно граней, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому спасение – это не просто вот избавление от какой-то опасности. С одной стороны, да, но оно подразумевает гораздо большие грани. Когда мы говорим, например, о спасении, то спасение в Евангелиях означает будущее и настоящее, с которым мы сталкиваемся, как мы говорили в предыдущий раз. Все вещи, связанные с вечной жизнью, с познанием Бога и всем тем, что касается наших взаимоотношений с Богом и вечностью. Когда мы, например, смотрим известный текст из Евангелия от Марка, 10 глава, то мы вроде бы видим историю, в которой один богатый молодой человек подходит к Иисусу и задает вопрос. «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот у него вопрос касается жизни вечной. Он так сформулировал спасение, потому что для него спасение – это не просто, скажем, прекращение, скажем, избавление от скажем, каких-то страданий в этой жизни, а это направленное что-то в будущее. Поэтому спасение в этом отрывке речь идет прежде всего о том, что спасение распространяется на будущее. Но посмотрите, как необычно спасение, скажем, выражается в одном только отрывке. Один отрывок, но сколько граней здесь отображено. Он спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот так он характеризует спасение, и так он характеризует его грань, то есть что мне делать, чтобы наследовать, то есть то, что касается будущего, то есть спасение и будущее для него где-то впереди. Посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, трудно имеющим богатство войти в Царство Небесное. Подождите, можем спросить. Он спрашивает его про наследие, про вечную жизнь, а Иисус ему говорит про что? Про Царство. Кажется, кто-то кого-то не понял или что? Нет. Все друг друга прекрасно поняли, просто одно и то же понятие спасения каждый характеризует разными понятиями. Иисус характеризует это в виде не просто вечной жизни, он характеризует это в виде вхождения в будущее под управлением Бога. Ты входишь, скажем, не просто скажем, в будущее сам по себе, нет, ты входишь в какую-то сферу, где управляет Бог. И так Иисус характеризует, и он дальше говорит ученикам. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Опять речь идет о будущем. То есть спасение, это речь идет о нечто таком, что грядет впереди. Естественно, об этом подразумевает молодой человек, об этом говорит Иисус. Иисус дальше подтверждает, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Речь идет все о будущем, и спасение вот так выражено у Иисуса, и так выражено у этого молодого человека. Но посмотрите, что спрашивают ученики. Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Они не спрашивают, кто же может войти в Царство Небесное, как говорит Иисус. Они не говорят, а кто же может иметь жизнь вечную, как говорит молодой человек. Они про что? То есть молодой человек говорит про одно, Иисус говорит про другое, а ученики про что говорят? Кто же может что? Спастись. Ну я вам скажу, и все в теме. Все просто выражают это слово совершенно разными словами. Один про одно, другой про другое, а третий про третье. Одни говорят про жизнь вечную, про Царство Небесное, а другие говорят про спасение. Иисус тут уже говорит дальше. о веке грядущем жизни вечной. Вот Иисус опять вот как бы переходит к концу и как бы подводит такой итог. И как бы вот этот вопрос молодого человека, он замыкает, отвечая в принципе на его вопрос. Чтобы наследовать жизнь вечную, что нужно делать? Иисус говорит, чтобы не получил бы ныне во время сие, среди гонений, во сто крат боли, домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, о веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первыми, последними, а другими, значит, первыми. То есть Иисус описывает, исходя из понимания этого молодого человека и учеников, речь идет о будущем. И будущее выражено разными словами. Поэтому, когда мы говорим о спасении, оно не совсем обычно всегда говорится. Если мы, например, говорили бы академическим языком и говорили про спасение, то мы бы говорили, может быть, все время спасение, спасение, спасение. Писание так не говорит. Писание совершенно по-разному выражает. И в этой категории, в этом отрывке речь идет о будущем. Поэтому, когда мы смотрим, например, другой отрывок Евангелия от Марка, 9 главу, то там говорится следующее. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». То есть опять речь идет о неком будущем, касаемо спасения. И спасение, которое будет впереди, оно подразумевает разные состояния. Первое состояние – лучше тебе у вечному войти, то есть даже поврежденному, либо то, что у тебя будут какие-то проблемы, связанные там, не знаю, ну это, конечно, духовное описание, лучше там, если рука тебя соблазняет, отсеки ее, лучше войти без руки в жизнь, нежели, скажем, погибнуть. Но это то же самое, если сравнить в сегодняшних событиях. Лучше вернуться живым и покалеченным с фронта, нежели вернуться в мешке с целлофановым. Это нечто подобное. То есть в духовном плане речь идет о том, что то, что касается будущего, оно может открыться для тебя в виде жизни, эти речи по спасению, либо в виде гиены и огня неугасимого. И когда мы смотрим вообще на слово спасение и о том, как Священное Писание это описывает, то это некое будущее спасение имеет два значения. Первое значение – это избавление от смертности. Человек смертен, и у него у этой смертности, если она не перетечет в состояние жизни, у нее есть последствия, как говорит Иисус, гиена и огонь неугасимый. И первое, это речь идет об избавлении от смертности, и второе, это совершенное общение с Богом. Вот речь идет о спасении. То есть ты избавляешься от какой-то опасности, опасность тебя уже не, скажем, не тревожит, ты становишься в состоянии покоя, вечного покоя, и не переживая, что какие-то плохие последствия тебя настигнут. Но это будущее касается непосредственно спасения, связано непосредственно с общением с Богом. То есть ты переходишь в близкое общение с Богом, и которое никогда не заканчивает. То есть ты всегда находишься в присутствии Бога. В Царстве Божьем, как сказал Иисус. Вот в этом вечном блаженстве, в этой будущей перспективе, которая тебя ожидает. И речь идет непосредственно о будущем. И когда мы смотрим, например, еще один отрывок из Евангелия от Марка, 12 главы, то спасение описывается тоже довольно необычно. Это тоже спасение. Это тоже спасение. Оно просто, может быть, не называется спасением, но эта речь идет непосредственно о человеке, либо о нас с вами, которое нас ждет в будущем. Это тоже спасение. Оно имеет, скажем, определенное выражение и качественную особенность. Потому что мы думаем, что спасение, что такое, ну, как его описать, что такое спасение? Это просто о том, что с нами не будет ничего плохого, и мы не погибнем. А что же о нас ожидает? Вот ожидание будущего, это и есть определенное качество спасения, Иисус говорит. Ибо как, когда из мертвых воскреснут, то есть когда мы воскреснем из мертвых, тогда не будем ни жениться, ни замуж выходить, но будем, как ангелы на небесах. Вот это и есть, скажем, определенное описание и выражение спасения. Мы будем подобны ангелам на небесах. То есть у нас будет совершенно другая, скажем, реальность. Не такая, к которой мы привыкли в обычной жизни, да? Но будет спасение иметь определенную характеристику. Мы будем подобны ангелам на небесах. Представляете, да? То есть мы здесь в таком состоянии, а в будущем будет совершенно некое другое. Вот, то есть спасение, оно выражается еще в описании. Оно описывает того, что будет. Как бы приоткрывает нам будущность. Мы подобны ангелам на небесах. А о мертвых, что они воскресли, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. То есть, когда Иисус описывает будущность или спасение, в которое мы идем, либо которое нас ждет впереди, Он еще говорит, что спасение – это не только то, что мы будем подобны ангелам или как ангелы на небесах, но спасение – это то, что Бог становится в определенный момент нашим Богом. Вот он сейчас говорит: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Можно сказать по поводу нас: Бог наш Бог. Понимаете? И когда Бог становится Богом, например, Исаака и Якова, Он описывает, интересно, что когда Бог сталкивается с Авраамом, Исааком и Яковом, Он фактически делает их живыми всегда и для вечности. То есть они не могут быть живыми без соприкосновения с Богом. Он есть Бог не мертвых, но Бог живых. Это что значит? Значит, в определенный момент Авраам, Исаак и Яков, они, столкнувшись с Богом в своей жизни, в истории своей, своего существования, они начали вечность. Они фактически, Бог для них стал вечным Богом, либо вечным, скажем, они стали вечно присутствовать в Его, как это сказать, присутствии, в Его царстве. Бог вводит их. Поэтому даже когда они физически умирают на земле, они остаются живыми. Вот так описывает Иисус это. А то, что они, как бы кажется, ушли в праотцам и ушли в могилу, но они не перестали существовать. Они, скажем, остались живыми. И так описывает. Бог описывает всех тех, кто с Ним соприкоснулся. И спасение так описывается, что в соприкосновении с Богом люди становятся живыми, и Бог их называет живыми всегда. Они не перестают существовать. То есть спасение – это еще есть определенное качественное описание жизни, либо живых людей. Вы понимаете? То есть это даже если человек умирает, он живой для Бога. Личность не перестает существовать. Личность всегда остается. И Бог всегда нас называет живыми, потому что мы всегда находимся в Его присутствии. Живые мы в теле, не в теле, мы всегда Божьи, как описывает Павел. Никуда эта идея не исчезает. Иисус ее очень ярко описывает. Вы не только как ангелы на небесах, но вы всегда живые для Бога. Это и есть спасение, которое никуда не девается. Это касается будущего, это касается настоящего. Вот все это, оно фактически включает в себя спасение. Когда мы смотрим другие места Священного Писания, то они говорят о том, что спасение еще выражено в том, что некая физическая немощь, болезнь либо смерть, они фактически не переходят в будущее, в Царствие Божие. В Царстве Божьем этих вещей не будет. И когда люди соприкасались с Иисусом, они фактически соприкасались с будущим Царством. Когда Иисус исцелял всех тех, кто к Нему приходил, они фактически могли уже в реальной жизни испытать то, что Царствие пришло или приблизилось. То есть Царство, когда приблизилось в лице Иисуса, оно исцеляло, либо это было подобием того, что в будущности не будет всего этих бед, которые люди сталкивались на земле. То есть они сталкивались с немощью, Иисус их исцелял, они сталкивались с болезнью, Иисус их исцелял, люди умирали, и Иисус их воскресал. То есть Он показывал, что Царство Небесное, оно уже и на земле проявлялось таким особым образом, и в будущности этого вообще не будет. То есть они могли фактически прикоснуться через собственное здоровье, жизнь и смерть к Царству, или к тому, что будет впереди. То есть это было такое, как бы, такой урок, который впереди ожидает, что в будущности у нас не будет совершенно с этим проблем. Поэтому, когда мы смотрим еще Священное Писание, касаемо спасения, оно всегда подразумевает не только, скажем, какие-то качественные вещи, они еще подразумевают это искупление нашего тела. Тело, которое, вот как мы говорили, страдает, болеет, умирает, оно еще будет совершенно восстановлено. Мы будем полноценные, совершенные люди, которые будут восстановлены после грехопадения. Вот вся та червоточина греха, которая в нас находится, она будет уничтожена, и мы в совершенной форме будем восстановлены в том общении, в котором находился когда-то Адам. В совершенном теле, в совершенном общении, и Бог ходил, как написано, в раю, Адам его слышал, и они общались, не было никаких препятствий. Поэтому грех будет устранен, и человек будет восстановлен. Вот спасение фактически, вот общая идея спасения, касаемая в будущности, которую мы, скажем, испытаем, это когда все те последствия греха, смерти, болезни, всего того, что мы испытываем в этой жизни, оно будет фактически уничтожено. И спасение – это окончательное, если касаемое будущее, окончательное выражение совершенства, восстановления того, что было потеряно. То есть жизнь вечная, она будет, скажем, выражена в таком блаженстве. И еще очень интересно описано спасение. Оно тоже описано очень довольно необычно. Это текст для взрослых, для тех, кому уже 18. Есть? Все 18 у нас, да? Все. Поэтому мы спокойно можем смотреть на этот текст и выдохнуть наконец-то. Мы можем расслабиться, и религиозность нас может просто спасть. Иисус говорит, вот это заповедь Иисуса, касаемого хлебопреломления. «И сказал им», то есть Иисус говорит, «сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Вот Иисус находится с учениками, они принимают вечерю, да? Иисус, вино, которое нужно было в Пасху, принимали хлеб, который они преломляли. Но Иисус говорит очень удивительную вещь, ободряющую и классную вещь. Мы выдыхаем, говорим, ну наконец-то, когда же это время будет? Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Когда мы будем пить? В будущем мы будем пить. И будем пить что? Вино с Иисусом. И это будет разрешено. Это фактически будет совершеннолетие, связанное с будущим. Ничего тут такого греховного нет, потому что об этом говорит Иисус. В этот момент мы будем сидеть за хорошим столом, потому что дальше Иисус описывает следующее. Он описывает это спасение и будущее в виде застолья, стола и того, что будет происходить. «Да идите и пьете за трапезу мою в царстве моем». Вот опять речь идет о царстве, о спасении. Вот то, что говорит Иисус. Что такое царство? Царство – это не просто стоять где-то в присутствии. Нет, это хороший стол, это хорошее застолье, это хорошая все поляна. И при этом мы будем сидеть с Иисусом за этой трапезой в царстве Иисуса. И что мы будем? Мы будем пить новое вино в царстве Иисуса. Все легально. Братья и сестры, религиозность может спасть спокойно. Все будет разрешено, все будет хорошо. Это есть вот нечто такое, что нам приоткрыто. Не просто вы спасены, что вы будете как на гуслях играть или там не понять, чем заниматься. Нет, впереди нас ожидает хороший стол, хорошая закуска и хорошее вино. Потому что даже этот прообраз о царстве Иисус немножко продемонстрировал, когда он сотворил первое чудо. Когда он на свадьбе сделал из воды вино, и все сказали, ну это же здорово. Поэтому это какое-то, может быть, предвкушение того, что насколько будет качественное, хорошее вино, касаемое будущего. Люди соберутся от всех краев земли, чтобы сесть за стол с ветхозаветными пророками. И этот пир будет очень интересный. Люди будут благословлены. Кстати, на Востоке оно всегда было принято. И у нас где-то тоже в традиции оно как бы мы подхватываем, когда мы приглашаем людей. И самое хорошее общение всегда за столом. Не просто вот официальная какая-то часть. Люди всегда ждут вот именно вот такого близкого общения за столом. Ты вкушаешь, ты радуешься, ты переживаешь, ты общаешься и ты благословляешь кого-то. Ты благословляешь того, кто тебя пригласил, кто тебя угощает. Ты благословляешь его дом, ты радуешься вместе с ним. Или человек, который принимает, он делится всем тем, чем может с тобой поделиться. Это хорошая традиция, очень хорошая традиция. И многих белорусских семьях я видел это. То есть люди выставляют все буквально. Неважно, это будет мало, много. Не как, например, на Западе только чуть-чуть выставили, там, как было в Германии, помню, чуть-чуть в раз немцы повыставляли, только вот определенные бутербродики, там кофе и все, и ничего больше такого. Нет, если выставляют славяне, они выставляют полный стол. И будет человек есть, не будет есть, но все, что есть, все будет на столе. Неважно. Дальше мы смотрим на то, что как описано нам будущее и спасение, оно тоже касается будущего, но это спасение, оно выражается в некоторых таких резких текстах. Иисус говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Слово «погибель» в греческом, оно выражено следующее: уничтожать, убивать, терять. Либо оно еще подразумевает быть уничтоженным, погибать. То есть используя вот эта характеристика касаемого будущего. То есть спасение – это противовес тому, что ты не спасен. Если ты спасен, ты что-то приобретаешь. Приобретаешь царство, приобретаешь эту будущность, трапезу, приобретаешь общение с Богом, вечную радость, отсутствие проклятий, здоровье, у тебя совершенное здоровье, у тебя все хорошо. Но есть противовес этому, вот нужен контраст обязательно. Иисус говорит, потому что есть хороший путь, а есть плохой путь, это такой как бы противовес. Значит, быть неспасенным, есть спасенный, а быть неспасенным, это значит погибнуть и при этом потерять все. Вот потерять перспективу на будущности, у тебя не будет ничего. Как иногда в Священном Писании сказано, у тебя заберется и то, что имеется. Потому что написано, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. То есть ты ему в этом мире можешь воспользоваться огромными богатствами, материальными богатствами. Но если этими богатствами ты не сможешь воспользоваться в будущности, Иисус называет это из категории «повредить и потерять». Это быть неспасенным, то есть ты не сможешь воспользоваться этими богатствами. То есть, ну, с другой стороны, у тебя будет аргумент то, что когда тебя будут судить вечным судом, тебе скажут, что ты в этой же жизни имел все, ты этим воспользовался. Тебе на что жаловаться? Ты же выбрал вот это, короткую жизнь, но яркую очень жизнь. Очень яркую, богатую и сытную. Про будущность никто никогда не думает. Все думают, что так он и получится. Вот сейчас мы смотрим на огромные, скажем, беды богатых россиян, у которых миллиарды долларов недвижимость за границей. Они же все, что они сделали? Они разбогатели в России, все вывезли на Запад. А Запад сказали, ну все, правила меняются, игры, мы у вас все теперь все забираем. И потом эти миллиардеры плачут, говорят, нам даже не один миллиардер плачет, который 15 миллиардов, что некому даже домохозяйке якобы заплатить. Ему выделяют 2500 фунтов и все. Вот даже в этих жизнях люди иногда испытывают такие проблемы. Говорят, нам бы их проблемы, да? Нам бы их проблемы. Поэтому, когда мы смотрим на спасение, оно всегда необычно. Оно всегда выражается вот в таких вот определенных характеристиках. Потому что вот текст, который мы часто приводим, речь идет о том, что, как написано в словах, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть речь идет о том, что человек в будущности, он будет лишен радости и удовольствия в божественном присутствии, в его царстве. То есть он фактически не сможет воспользоваться будущим. Когда человек не может этим воспользоваться, он не спасен, либо он в категории неспасенных человек. А люди, которые знают Иисуса, они в категории того, что у тебя есть возможность воспользоваться вот этим будущим, этим пиром, этим совершенным здоровьем, вечностью, и твое бытие никогда не закончится. Например, в описании вообще спасения тоже Иисус, он, естественно, использует разные характеристики. И есть текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, где Иисус говорит: «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». То есть можно еще перевести к заблудшим, как иногда, к потерянным. То есть речь идет о том, что в этой жизни спасение, оно может начаться, но при этом люди находятся в определенном состоянии. То есть он говорит ученикам: идите к наипаче к погибшим овцам. То есть люди находятся в определенном состоянии, когда они лишены вот этого будущности блага, вот этого спасения, вот этого перспективы, в перспективе которой для них должна открыться. И при этом, когда люди, скажем, живут, они даже, может быть, не предполагают, что вот это спасение, оно для них может открыться, или вот эти новые перспективы для них будут абсолютно реальны. Поэтому Иисус направляет учеников, либо открывает Евангелие, которое должно начаться, как написано, с дома Израилева, с евреев, которые, в принципе, и ожидали этого вечного блаженства, но при этом столкнулись с реальностью, когда Царствие Божие пришло необычным образом в лице Иисуса. Перспектива будущности для них открылась не так, как они ожидали. Они были фактически в каком-то плане не только националистами, да, но они были в каком-то мышлении нацистами. То есть их раса преобладала над другими народами. Хотя они должны были быть благословением для других народов, будучи израильтянами, но в какой-то момент они увидели свою абсолютную исключительность. Да, они исключительны были, потому что Бог избрал их, и Бог создал Израиль. Но они восприняли это как само собой разумеющееся. Хотя Бог в Священном Писании говорит так, что «я избрал вас не потому, что вы были лучшие среди других народов, или у вас была какая-то определенная исключительность». Нет. А потому что я так захотел, я так сделал. Но они взяли это, присвоили себе, и таким образом, когда пришел Иисус, Иисус описывается их состояние, которое они ждали, что-то спасение, блаженство и прихода Мессию, как что-то то, что закончится, для них наступит вот это совершенное время. Иисус называет этих людей: идите к погибшим овцам дома Израилева. То, что они думали о себе, Бог о них совершенно по-другому их характеризует. Вы заблудшие, потерянные, поэтому настоящее и будущее для вас туманны, и вы должны прежде всего разобраться с настоящим, с вашим греховным, вы должны принять Мессию в виде Иисуса, и при этом вы должны приобрести будущность, вот это спасение, которое для вас будет впереди. И спасение, которое еще описывает Писание, оно не только касается будущего, но оно еще касается настоящего. Как Иисус в виде притч говорит разные вещи. Например, о блудном сыне он говорит следующее: «Считался мертвым и фактически возродился к жизни». То есть вот описание, оно, скажем, спасение где-то начинается уже в этой жизни. То есть не только что человек идет в будущее, но для того, чтобы ему войти в будущее спасение, ему нужно это, чтобы спасение началось здесь и сейчас. Оно не может наступить просто так, само собой, скажем, в будущности. Оно должно начаться в какой-то точке здесь и сейчас. Это благословение, или этот символ спасения, либо это спасение, оно должно быть как-то выражено. Например, Павел Ефесянам говорит следующее: «Ибо благодатью вы спасены». То есть благодать, или вот этот благой дар, который нацелен на будущности, уже приходит к нам сейчас. И характеризует наше состояние, когда мы принимаем веру Иисуса, Его кровь, Его жертву, оно мы приобретаем через это, скажем, состояние, когда Бог называет это «вы спасены». Что значит «спасены»? Вам не стоит переживать по поводу будущности, потому что ваши грехи закрыты, вы в состоянии уже блаженства уже сейчас, потому что вы вошли в присутствие Бога, и Бог называет вас живыми. Вот как Он называл Авраама, Исаака и Якова. Не Бог мертвых, а Бог живых. То есть Он стал фактически нашим Богом. В описании вообще Бога и Его вступление с людьми в взаимоотношения, оно характеризуется таким образом, что без Бога человек не может быть живым, без этих отношений. То есть у человека, чтобы быть спасенным, должен быть Бог. Потому что Бог является источником жизни, и Он является началом всех начал. Поэтому твое спасение – это прежде всего соприкосновение с Богом. И вот одна из последних удивительных историй связана с Закхеем. Закхей, начальник мытарей, и человек богатый, как написано, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, то есть Иисуса, потому что ему надлежало проходить мимо нее, мимо этой смоковницы, где сидел этот Закхей. Вы представляете, начальник, большой начальник сидит на дереве, да? Это было удивительно, да? Какой-то это очень... Начальник налоговой сидит на дереве, да, Иисус проходит. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Вообще удивительно, я всегда, когда читаю это место, что Иисус знает, как зовут этого парня. Он знает Захея, он обращает на него внимание, это не просто так. Это все очень настолько, скажем, благословенно, что сидящий на дереве Закхей, который просто хотел увидеть Иисуса, Иисус останавливается и разговаривает с ним, называет его по имени. Вот эти отношения с Богом и с Иисусом начались. Вот эта встреча состоялась. И Иисус стал фактически для Закхея вот этим спасением. И Иисус говорит, что мне надо быть скорее быть у тебя в доме. И он поспешно зашел и принял его с радостью. Вот этот пир, скажем, привкушение будущности, вот это привкушение будущего пира, который мы ожидаем с Иисусом, когда мы будем есть и пить вино с Иисусом, хорошее вино, качественное. При этом это Закхей мог уже испытать в реальной жизни. И когда он ел и пил с Иисусом, Иисус, смотрите, как он называет то, что случилось в его присутствии. 9 стих. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот он находился в этом погибающем состоянии, но когда Захей вступает вот в эти близкие отношения с Иисусом, Иисус называет его жизнь, что его жизнь круто изменилась. Вот такой вот зигзаг абсолютно случился с Захеем. Иисус говорит, что ныне, что значит ныне? Сейчас, в данный момент, пришло спасение дому всему. И поэтому спасение – это не только характеристики, связанные с будущим. Характеристики, которые начинаются здесь и сейчас, связаны непосредственно с самим Богом. Когда мы вступаем с Богом, либо с Иисусом, вот в эти близкие взаимоотношения. Он становится нашим Богом, он называет нас живыми. И когда он называет нас живыми в этих отношениях, эти характеристики называются спасение, либо вы спасены. То есть ваша перспектива будущности открывается в яркой совершенно краске, которую мы читаем в Священном Писании. Золотые улицы, там все время хорошая погода, Майами, солнце, пляж и все такое, куда люди стремятся жить, где тепло, хорошо и благословенно. Это некое подобие, наверное, будущего. Поэтому, когда Захей сталкивается с Иисусом, это речь идет о том, что его спасение уже началось. Он спасенный, он вступил вот в это благословенное грядущее будущее. Поэтому он может спокойно ожидать этого новой перспективы. То есть вот эти отношения, которые начались, они и дальше продолжатся. Это застолье, которое у него было с Иисусом, оно и продолжится в будущности. То есть все связанное со спасением, оно всегда имеет яркие краски. Оно не просто сухо описывает, оно описывает абсолютно с разных сторон. И касаемо настоящего, будущности, в разных перспективах, связанных непосредственно с нашей жизнью. Поэтому всегда интересно читать Священное Писание, обращать внимание на эти моменты, и мы понимаем, что это не просто что-то такое сухое и однозначно, нет, это разнообразное, красивое и совершенное, которое мы уже можем увидеть здесь и сейчас, и можем уже эту перспективу немножко где-то даже осязать и потрогать в будущности. Поэтому это благословение приходит к нам в жизни, и Бог благословляет нас через эти отрывки. Пусть Бог и нас и дальше так благословляет. Аминь.